үтхэн шууд уулзалгын уу. Углоны амар мэндэ хүндэт манай радио сонсогчдод агаарат алдында Бред FM радио. Мөнөөдөр декабрын нэгэнд ахын эмгээ өдөр болж байна. Микрофоны дэргэдэ Туяндандыкова авиа болгогша амара жалсаны хоёр хөдөлнөбдө. Декабрын нэгэ бүхэд дэлхэн хүүнэ амьдрал та дондо тэшэнгэр юлдэг спид өвшинтэй тэмцэлгэн өдөргээд 1988 онда сонсогдан. Хүн яаж энэ өвшинтэй тэмцэхэв? Яаж өмшөдтө хандахав? Ямар өмшөдтө хандахав? Юн хоригдынав, зүбшрөөгдынав? Энэ өвшинөө хөргөлөмжин ямар ажал хөгддөг тухай дамжуулгая ихэлхэмнэ. Мөнөөдөр манай элшид. Бурят улусы спид өвшинтэй тэмцэлгэн болон хөргөлөмжин түбэй Ахмад врач Баглаева Светлана Саёловна. Мөн энэ түбэй психолог, волонтерный координатор Матханова Светлана Олеговна хоёр ярьэд байна. Сайн байна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мөнөөдөр энэ өдөрт таньда уриад байна хайм бидтэ. Тэгээд энэ мөнөө зугаага явуулах дэрмнээ саша орд хөлөндө орвол дээр байхыг жи хорлдон байна бидтэ. Тэвш ягли. Төрүшин асуудал бурядраа үеиг хөө. 1981 онд төрүшин вич өвшин тухай мэддэг юм байна хайм да. Тэгэхэд энэ өвшин бий болохоор 4 жил болов. Нөөдөр байхад бүхэд дэлхэдээр 37 гаруй миллион өвшин хүн бий гэж тоборимт байна. Харин манай улсад хэдэн хүн бий юм өвшинтэй?
Действительно, во всем мире эта проблема имеет глобальный характер. Порядка 60 миллионов во всем мире за все это время было случаев ВИЧ-инфекции, из них более 30 миллионов, к сожалению, на сегодня уже умерли от СПИДа. В России официально зарегистрировано на 1 июля, пока свежей статистики нет, вот на 1 июля зарегистрировано официально 1 миллион 528 тысяч случаев. Это, ну, естественно, официальные цифры, к сожалению, не отражают полной статистики. У нас в Бурятии за все время регистрации, начиная с 1990 года и по настоящее время, тоже официально зарегистрировано 10 043 случая. Из них 404 случая за 11 месяцев текущего года. Это примерно на уровне 2019 года, но выше, чем... И даже не на уровне 2019 года, можно говорить пока даже ниже, чем в 2019 году, но ниже, но выше, чем в 2020 году. В 2020 году было выявлено за год 421 случай. Ну, как бы, да, больше, чем 404, но это все-таки за год, а сейчас за 11 месяцев. Но надо учитывать, что в прошлом году у нас несколько снизилось количество обследованного населения. Если, допустим, в 2019 году мы 28% населения обследовали на ВИЧ-инфекцию, то в прошлом году около 25%. То есть все-таки снижение обследования тоже влияет и на заболеваемость. В этом году мы объем обследования восстановили, ну, наверное, все-таки... будет больше, чем в прошлом году, поскольку и медицинская помощь восстанавливается, и пациенты, да, уже чаще обращаются. Ну, как-то уже жизнь более-менее приходит в норму, несмотря на то, что была и вторая волна коронавирусной инфекции, сейчас третья идет, четвертая, да. И поэтому я думаю, что... Да, еще хочу следующий сказать момент по поводу, вы спрашивали количество, что последние несколько лет идет снижение, некоторое снижение общего количества выявленных случаев ежегодно, поскольку те мероприятия, которые проводятся на региональном уровне, на федеральном уровне, в любом случае влияют на общее количество выявленных. И дело не только в том, что мы много выявляем и так далее, в смысле, ну да, вот много обследуем и так далее, но и в том, что проводятся профилактические мероприятия. Население все больше и больше разными способами информируется о способах профилактики ВИЧ-инфекции, о том, как влияет ВИЧ-инфекция на организм, есть ли лечение и так далее. Все чаще и чаще мы видим, что люди осознанно приходят к обследованию, не так, как ранее, да, допустим, там, по требованию третьей стороны и так далее. Все чаще мы видим, что приходят обследоваться пары. Вот тоже это раньше было достаточно редко, сейчас достаточно часто, наоборот. Молодые люди начинают встречаться и практикуют обследование на ВИЧ-инфекцию. Это тоже очень важно. Обследуются перед тем, как, ну, там, планировать ребенка. Вот такие моменты, я думаю, что действительно это хорошая тенденция, и в будущем, я надеюсь, что она обязательно продолжится.
Вы сейчас сказали про мероприятия, которые ведутся для выявления. Как они проходят, и какие это мероприятия, и куда можно подойти, конкретные места?
Ну, у нас, видите, у нас в медицине же все, как бы, все разложено по полочкам, все проводится по каким-то формам и так далее. Есть так называемая статическая форма номер 4, где мы анализируем, по которой мы анализируем, какие люди у нас обследуются, какие контингенты и так далее. Часть людей у нас обследуется добровольно. Это очень важно, чтобы люди добровольно обращались обследоваться. Другие обследуются по требованию так называемой третьей стороны. То есть, ну, при устройстве на работу, допустим, да, беременные, когда встают на учет в женскую консультацию, пациенты, которые поступают в стационар и так далее и тому подобное. И поэтому, ну, даже если это обследование по требованию третьей стороны, то есть при поступлении на работу или там пациентам необходимо обследоваться, тем не менее, все равно каждому человеку при обследовании очень важно понимать, были ли у него риски заразиться ВИЧ-инфекцией. А для того, чтобы он осознавал эти риски, ему надо обязательно знать пути передачи ВИЧ-инфекции. И тогда он будет понимать, был у него риск или нет. Кроме этого, вы спрашиваете, какие мероприятия проводятся. Ну, в первую очередь, конечно, мероприятия проводятся с медицинскими организациями, если вы говорите о выявлении ВИЧ-инфекции. Да-да. Потому что пациенты, в первую очередь, обследуются где? Через медицинские организации, причем через государственную медицину, через частную очень мало обследуются. Поэтому очень важно, чтобы медицинские работники знали симптомы, да, ВИЧ-инфекции, показания к обследованию, почему должны люди обследоваться, сумели отвечать на вопросы, да, при выявлении ВИЧ-инфекции. Поэтому большая организационно-методическая работа проводится именно с медицинскими работниками по показаниям к обследованию. Что касается населения республики, то сейчас, вот я думаю, что особенно жители города Улан-Удэ, в сельских районах это все-таки меньше, да, выражено, но в городе у нас практически каждый, наверное, видел наши баннеры с призывами обследоваться на ВИЧ-инфекцию на транспорте, там трамваи, автобусы. Очень много роликов крутится и в соцсетях, и в торговых центрах, ну и вообще в школах даже мы раздаем, да, высшие учебные заведения, буклеты. Потом мы, если говорить о соцсетях, то мы стараемся идти в ногу со временем. Это очень важно, поскольку сейчас, к сожалению, или, может быть, это веяние времени, это неизбежно, да, и поэтому не к сожалению, а так и должно быть. Люди мало читают газеты, журналы, всю информацию, я даже в том числе, да, мы все почерпываем из сети интернет. Поэтому мы сейчас запускаем очень много информации через Инстаграм. Поэтому, если есть у кого желание больше знать о нашей проблеме, да, о том, как себя защитить, то пусть подписывается на наш Инстаграм, спинцентр 03. Ну, в принципе, нас легко в Инстаграме найти, даже если набрать просто спеццентр Улан-Удэ, и там сразу выскочит наше наименование. Кроме этого, мы работаем, ну, ВКонтакте, это само собой. Сейчас запускаем, и в прошлом году запускали, и в будущем сейчас уже мы планируем видеоролики в сети ТикТок, поскольку это, ну, совсем недавно это была не совсем, так сказать, только чисто молодежная сеть. Но сейчас я вижу даже и своих ровесников, которые с увлечением там сидят. Я, в общем-то, уже, к сожалению, не совсем к молодежи отношусь. Поэтому везде максимально мы информацию размещаем. И где тоже, не говорим не только о путях передачи, и что такое ВИЧ-инфекция, да, и как проявляется. Мы говорим о том, что каждому взрослому человеку необходимо ежегодно обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Это должно стать нормой. Нормой для того, чтобы люди понимали, что сегодня, если у нас... Я еще не сказала, какие пути передачи у нас преобладают. У нас в Бурятии преобладает половой путь передачи. Из 404 случаев, которые выявлены в этом году, 92,3%, ну, 92% заразились именно половым путем. Фактически, на сегодня каждый взрослый человек, который живет половой жизнью, сегодня в группе риска и должен понимать, что необходимо обследоваться раз в год. Некоторым мы бы рекомендовали даже два раза в год обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Ну и принимать, конечно, меры защиты, это само собой.
Все понятно. Давайте перейдем к вопросам с медицинской точки зрения. Какое влияние на организм человека оказывает ВИЧ-инфекция?
Смотрите, вот даже само название ВИЧ-инфекция, uh-huh. ВИЧ, как расшифровывается? ВИЧ – это аббревиатура трех слов, это вирус иммунодефицита человека, uh-huh. из-за главных букв. Соответственно, ВИЧ-инфекция – это инфекция, которая вызывается вирусом иммунодефицита человека. Тут ключевое слово иммунодефицита, то есть этот вирус, который проникает в организм человека, ну, одним из трех путей, половым путем, как я уже сказала, через кровь, это при употреблении наркотиков, или вертикальным путем от матери к ребенку во время беременности, родов или скармливания грудью. Вирус поражает, вот проникает в организм, поражает не что иное, как иммунную систему. Соответственно, отсюда складывается все влияние на организм человека. Иммунная система, вы понимаете, что, я думаю, каждый человек еще с уроков биологии понимает, что это защитная система организма. Соответственно, если иммунная система со временем разрушается, а вирус иммунодефицита человека – это медленный вирус, он не мгновенно разрушает иммунную систему, а постепенно подтачивает, ну, если так просто говорить, uh-huh. подтачивает. У некоторых это уходит, допустим, 3 года, у других 10 и 12 лет, поэтому среднее время, вернее, до проявления симптомов может занимать от 3 до 8 до 10 лет. Угу. И когда иммунная система, в конце концов, подточена основательно, то есть уже выражен иммунодефицит, то начинают на этом фоне присоединяться так называемые вторичные заболевания, то есть заболевания, которые проявляются только при очень низком иммунитете. Ну, у нас в Бурятии это чаще всего туберкулез, поскольку эта проблема значима для нашей республики не только, конечно, из-за ВИЧ-инфекции, а в целом у нас всегда были достаточно высокий уровень туберкулеза. Это заболевание такое, ну, может быть, обычному человеку ни о чем не скажет, но, тем не менее, часто встречается у наших пациентов. Это пневмоцистная пневмония. Ну, для примера, да, чтобы понимание было, пневмоцисты – это такой микроорганизм, который живет в легких у каждого человека. В том числе, вот мы здесь сидим, в студии 5 человек, у каждого из нас в легких есть пневмоциста. Но она никак не проявляется. Она никак на нас не влияет, совершенно нам не вредит, а просто как бы, ну, тихо, скажем так, пребывает. У больного ВИЧ-инфекции в период уже, когда у него прогрессирует ВИЧ-инфекция, иммунодефицит, пневмоцисты вызывают угрожающее состояние, пневмоцистную пневмонию. И наши пациенты очень часто именно от нее и погибают. То есть вызывается воспаление легких, которое очень трудно лечится. И так во всем. То есть те организмы, которые живут вместе с нами, всю с нами жизнь, они у больного человека, у больного ВИЧ-инфекции, могут вызывать вот такие вторичные заболевания. Еще специалисты называют их оппортунистические заболевания, СПИД-индикаторные, ВИЧ-ассоциированные. Ну, это все переводы с других языков. Но вот у нас в России ВИЧ-ассоциированные говорят, либо вторичные заболевания. Поэтому в зависимости от того, какое заболевание у него будет, на первый план выйдет, так и будет проявляться. Но если в целом говорить, то уже на стадии прогрессирования ВИЧ-инфекции, уже перед СПИДом или во время СПИДа, человек обычно худеет, температура более месяца, может быть, диарея более месяца, увеличение обязательно лимфоузлов, поражение желудочно-кишечного тракта, да, в виде кандидоза, ну, грибковых заболеваний. Очень часто бывают какие-то кожные, гнойничковые заболевания. Ну, в общем-то, у людей по-разному, да, но вот часть симптомов бывает общих.
Тем не менее, на сегодня люди могут жить с этой болезнью достаточно долго и, в принципе, при соблюдении правил, как бы...
Ну, совершенно достаточно. Верно, да, вот видите, уже... Вы владеете информацией. Это очень важно для нас тоже показатель, когда все больше и больше людей знает, что с этой болезнью можно жить. Еще совсем недавно ВИЧ-инфекцию считали, ну и многие сейчас продолжают считать, смертельным заболеванием, которое обязательно приводит к смерти. И поэтому такие слова рождались, как спит чума 20 века, там 21 века и так далее. Но раз чума, это значит, ну все, неизбежная смерть. На сегодня ВИЧ-инфекцию специалисты относят к хроническим заболеваниям, инфекционного, правда, профиля, но тем не менее хроническим заболеваниям, которое поддается лечению, на которое есть препараты. К сожалению, наши препараты, которые мы применяем, они не излечивают ВИЧ-инфекцию. Человек не может избавиться от ВИЧ-инфекции, но если человек правильно принимает препарат, который мы назначаем, не нарушает режим, полностью все соблюдают рекомендации, то количество, вот эти препараты, они влияют на размножение вируса. То есть они подавляют размножение вируса. Поэтому, если даже ВИЧ есть в организме, он не может размножаться, он где-то в депо находится, но он не может размножаться, не может поражать, соответственно, иммунную систему. И человек, раз иммунная система сохранная, человек сохраняет свою трудоспособность, к нему не присоединяются вторичные заболевания, о которых я говорила. Соответственно, человек может прожить свой биологический возраст, сохраняет работоспособность, и, конечно же, он от ВИЧ-инфекции, по крайней мере, не умрет. При том, что ВИЧ-инфицированные люди также болеют, как другие, другими заболеваниями, да, это, ну, как бы это уже другая тема, но конкретно ВИЧ-инфекция у него, если он будет принимать терапию, она не будет прогрессировать. Это очень важный момент, и мы постоянно об этом нашим пациентам говорим. И те пациенты, которые у нас хорошо принимают терапию, то есть не нарушают, вовремя приходят, проверяются, потому что надо еще и анализы сдавать. С помощью анализа можно, анализов можно контролировать, продолжает ли размножаться вирус, так ли эффективна терапия и так далее. Это не просто какой-то общий анализ крови или там биохимия, да. Это ПЦР-анализы на наличие вируса, на количество вируса, мы это называем вирусная нагрузка, да, мы смотрим. Мы определяем иммунный статус, на каком уровне находится. Поэтому весь комплекс обследований несколько раз в год наши пациенты проходят. При необходимости терапия корректируется, потому что это не один препарат, это несколько препаратов. Между собой они тоже могут взаимодействовать. Все эти моменты, все учитывается. И вот у нас на сегодня на учете состоит, вот я хотя сказала, 10 043 человека выявлено, да, за все годы. За 31 год существования, с момента регистрации вот вообще этой проблемы в нашей Бурятии, на учете сейчас состоит примерно 5800. За вычетом умерших, вот у нас умерло на сегодня почти 3000 пациентов, 2941. Ну и, конечно же, миграция очень большая наших пациентов идет. 1500 выбыло на другие территории, другие регионы. И поэтому вот 5800 примерно, плюс-минус, у нас состоит на учете. Из них на сегодня 78%, ну почти 80% получают вот терапию. Она называется антиретровирусная. Есть определенные цели, естественно, у нас, и цель к 2025 году, чтобы 90% наших пациентов получали терапию. На сегодня эта терапия для наших пациентов абсолютно доступная, бесплатная, и подбирается каждому пациенту индивидуально. Но, к сожалению, вот понимание, вот наша передача тоже, вот кто сейчас слушает, да, должна привести к пониманию того, что каждый ВИЧ-инфицированный, в принципе, имеет возможность получать терапию. Именно для него индивидуально, поскольку у нас препараты в достаточном количестве, абсолютно доступны, и есть возможность их принимать. Бесплатно, еще раз повторю.
Понятно. Так, такой вопрос. Может ли ВИЧ-инфицированная женщина родить здорового ребенка?
Конечно. Вот это огромное достижение здравоохранения, не только нашего, но и вообще во всем мире. А вот вы, вот мы о профилактике, конечно, еще скажем несколько слов. Вот именно профилактика вертикального пути передачи, если говорить о всех видах профилактики, вот сейчас остановлюсь об этом более подробно, а вертикально еще раз напомню, что это вертикальный путь передачи, это когда ВИЧ-инфекцию ребенок может получить от матери во время беременности, родов или скармливания грудью. Вот. И, соответственно, профилактика вертикального пути передачи — это самый благодарный, самый эффективный метод профилактики. Он полностью управляем человеком, поскольку если беременная женщина вовремя встает на учет, обследуется во время беременности, а у нас в Бурятии беременные обследуются трижды, это во время постановки на учет в женской консультации, потом 28-30 недель беременности, 34-36 недель беременности. Если она стоит вовремя на учет по беременности, и у нее выявляется ВИЧ-инфекция, то ей обязательно назначаются препараты, вот антиретровирусные препараты по схеме, которая именно для беременных, да, подходит. И в этом случае риск рождения ВИЧ-инфицированного ребенка сводится, ну, до 1-1,5%. У нас в Бурятии, вот для примера, и что в прошлом году, что в этом году по одному ребенку было выявлено с ВИЧ-инфекцией, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. Но в прошлом году это был 101 ребенок всего у нас родилось, да, и один ребенок с ВИЧ-инфекцией. В этом году у нас на сегодня родилось 93 ребенка за 11 месяцев, и только у одного тоже выявлена ВИЧ-инфекция. И позапрошлом году, в 2019 году тоже был один ребенок. Uh-huh. И хочу сказать, что все эти случаи, вот эти последние единичные, они связаны с тем, что женщины не состояли на учете по беременности в женской консультации. Uh-huh. Соответственно, не принимали препараты. И ребенок, к сожалению, в этом случае, конечно, инфицировался. Более того, в 2019 году это был случай, когда женщина вообще на дому родила. И ребенок, собственно говоря, был выявлен уже через несколько недель после родов. То есть даже после родов нам не удалось провести химиопрофилактику данному ребенку. Ребенок потом был изъят из семьи, поскольку женщина асоциальная и так далее.
Поэтому... А сама женщина не знала, что она больна?
Нет, она знала, она была, освободилась из мест лишения свободы, забеременела, к нам не пришла, указала неверный адрес при освобождении. Mm-hmm. Соответственно, найти мы ее не могли, о беременности она никому не сообщала, родила на дому, бросила ребенка, и потом уже, как брошенного ребенка, его органы опеки забрали, и уже, естественно, по алгоритму он был обследован на ВИЧ-инфекцию, и таким образом мы уже задним числом узнали. Что касается других женщин, да, там иногда бывают первичные женщины, которые не знали о своем диагнозе. Но у нас ведь какой алгоритм еще в здравоохранении? И у нас в Бурятии, я скажу, что вот с 2003 года в России принято решение, что все женщины, которые поступают в роддом и не обследованы на ВИЧ-инфекцию, они экспресс-методом обязательно должны обследоваться на ВИЧ. Так вот, у нас в Бурятии мы это начали практиковать еще в 2001 году. В этом отношении мы давно уже ушли вперед. Поэтому женщина, если не состояла на учете по беременности и вступила в роды, ее привозят в роддом и видят, что у нее нет обменной карты, даже если у нее была, но она ее забыла, нету результатов на руках по ВИЧ-инфекции. А если тем более она не состояла на учете по беременности, то обязательно, стопроцентно она обследуется экспресс-методом на ВИЧ-инфекцию. Экспресс-методы, которые сегодня существуют по определению именно ВИЧ-инфекции, они очень информативные, высокоэффективные, поэтому практически 99% с лишним можно говорить о том, что у них достоверность. Поэтому такая женщина сразу выявляется прямо в родах. Все у нас роддома обеспечены не только экспресс-тестами, но и препаратами. Прямо в родах женщина получает препараты. После родов ребенок по усиленной схеме 4 недели тоже получает препараты. И иногда в таких случаях удается предотвратить заражение ребенка. Но если это в том случае, если он не инфицировался еще внутриутробно. Тут, конечно, если говорить о вертикальном пути передачи, очень большое значение имеет, вот, в родах ребенок может инфицироваться.
Угу. Сколько времени занимает экспресс-тест?
Экспресс-тест занимает от 15 до 30 минут. Вот я про женщин еще забыла цифры сказать. Вот смотрите, у нас 1972 ребенка родилось за 21 год от ВИЧ-инфицированных женщин, и только 96 детей получили диагноз. Эффективность профилактики, вот видите, какая высокая. А экспресс-тесты применяются, если вот возвращаясь к последнему вопросу, не только для определения ВИЧ-инфекции у беременных. Мы экспресс-тесты активно используем в профилактике среди населения, акции проводим. Вот 1 декабря мы тоже акции проводим, и сегодня будет тоже очередное экспресс-тестирование в Galaxy с 17 часов до 19. Каждый желающий может подойти и пройти анонимное, конфиденциальное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Результат вот, 15, сдал кровь из пальца, погулял по центру, через 15-30 минут вернулся и получил результат. Поэтому это очень удобно, информативно. Есть повод задуматься перед... Вообще вот экспресс-тестирование само по себе не оно важно. Я как специалист вам скажу, да? Прошел человек обследование, получил через 15 минут результат. Это не как общий анализ крови и пошел дальше, да? Нет, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, оно важно своим психологическим воздействием, потому что обследование на ВИЧ-инфекцию, оно все равно предполагает, что человек перед сдачей думает, а был ли у него риск заразиться ВИЧ-инфекцией, а были ли у него ситуации в жизни такие, да? И на будущее, раз он обследовался на ВИЧ-инфекцию, как предотвратить в будущем заражение. То есть это все равно некое психологическое воздействие на сознание или на подсознание, не знаю. Оно имеет, это очень важно. И главное, если у него были риски, или человек задумывается о своем здоровье, он имеет возможность получить консультацию специалиста о путях передачи. Конкретно о своих, да, каких-то ситуациях. У нас бывает, что вот на таких обследованиях люди задают вопросы. Вот у меня был такой-то контакт, мог ли я заразиться и так далее. Это тоже важно. Важно получить ответ, и важно, чтобы он потом, у человека отложилось сознание, что вот при таких ситуациях был риск. Соответственно, на будущем сделать выводы и избегать такого риска.
Цезе, Хундутмана Радіо Сонсакшат. Мно Світлан Сайлуна Гайхилигер, мно дир Гайлексі Гштупсо, Таванга Доловолсар, на експрес тесну дихахигне, тіше єржи, бою зулха, на туша Харулхегна Хундут, ошот, на тест карха Аргабайник же, Елгожбайнепта. Зайгаш сігат Саша Шхадери, Бурятта оршы боп кетерге, но Слан Сайлына ойлғат оғының жа нәйтінім. Тегед әне юынды, әне хунудымны, әне ұпшынды дәрік тұқдәрі. Әнімне екі юын қайымда. Ямар гүнті кемі мүдіріл. Хунды ерні, әне ем ұпшынды дәрік табы жа. Зай тесті қарып, дәтіндімне хунды әне ұпшын байынығы жа мүдіктіні әлеріні. Тэр хүнэ досомнай гэж ур болдына, сэтгэлийн зовна. Энэн дээрэ хашингад энэ хүмнэ ийм хүнүүд хашингад бүйе аргалжа, бүйе ухаанда трэнэ бүйдэш ингээх арга тавэн бьё.
Ну вот, когда человек получает диагноз, конечно, тут очень важно несколько моментов, как для самого пациента, так и для врачей, медицинских работников, которые его ставят на учёт. Часть наших пациентов, конечно, очень тяжело принимает диагноз. Это не зависит, причем, от образования, от образа жизни и так далее. Все по-разному воспринимают диагноз. И тут, как при любом стрессе, как при любой ситуации, которая кардинально меняет жизнь, ну вот наши психологи, наши специалисты знают, что несколько стадий принятия, да, существует. И некоторые наши пациенты очень долго принимают диагноз. Это очень мешает их лечению, наблюдению. И с ними, конечно, надо и приходится, и мы работаем, да, долго. Самое главное понимать, и пациентам мы объясняем, что на этом жизнь не заканчивается однозначно. Что на сегодня те препараты, которые есть в нашем центре и вообще в России, и в мире, они эффективны, что они позволят, если человек сейчас начнет терапию, ему сохранить иммунитет, самое главное, да? Вот и вообще меняются даже подходы к лечению. И совсем недавно считалось, что препараты антиретровирусные, вот так они называются, при лечении ВИЧ-инфекции, надо назначать, когда иммунитет уже нарушился. Когда уже проявляются какие-то вторичные заболевания. Еще 5 лет назад мы назначали вот именно на этой стадии. Сейчас Всемирная организация здравоохранения, другие, да, все центры, которые заграничные, да, в Америке, в Европе, они все пришли к единому мнению, что надо начинать терапию не тогда, когда уже нарушилась иммунная система, а когда она еще, наоборот, на уровне достаточно хорошем находится, когда она еще не разрушена. Поэтому на сегодня мы сразу пациентам, как только они стоят на учет, мы предлагаем терапию. Несмотря на иммунитет, разрушенный там, не разрушенный, давно болеет, недавно болеет, только что заразился, или уже там 10 лет человек болеет, у него уже все признаки СПИДа, мы в любом случае предлагаем терапию. И говорим о том, о преимуществах этой терапии. Когда человек это принимает, понимает, начинает принимать и беседует, да, понимает, что это пожизненная терапия, то через некоторое время пациенты привыкают к наблюдению. Это же как гипертоники, сахарный диабет, там, другие хронические заболевания. Они же постоянно принимают препараты. Так и наши пациенты вводят это в норму жизни, принимают препараты, регулярно наблюдаются и, соответственно, имеют возможность вот, прожить всю возраст. Если же какие-то проблемы у наших пациентов все-таки возникают, у нас есть медицинский психолог, и он имеет возможность приходить как к нему, так и к нашим врачам. Обязательно мы выясняем, есть ли поддержка в семье. Муж, жена, мать, там, отец, брат, сестры. Иногда это
родные, да,
да, просто друзья иногда, о котором он может знать, вернее, не знать, а сказать свой диагноз. И мы тоже с этими близкими беседуем. Многие приходят с семьями даже, да, с матерью, там, с братьями, сестрами. И те помогают принять диагноз. Тоже расспрашивают. Человеку, когда в стрессе находится, трудно информацию иногда усвоить в полном объеме. Он слушает и несколько раз одни и те же вопросы задают. И, соответственно, иногда эту информацию легче донести через близких, поскольку больше доступность и понимание. В общем, все способы донесения информации используются, все моменты. И часто вот именно близкие становятся тем мостиком, которые помогают навести, так сказать, рабочие или даже не рабочие взаимоотношений с пациентом. Почему я сказала рабочие, да, у меня вырвалось даже. Поскольку, вот, например, я, как специалист, который давно работает в этой сфере, считаю, что, я не знаю, как при других заболеваниях, вообще считаю, что при любом заболевании пациент должен быть равным, как сказать, бойцом, да. Вот у нас же центр называется по борьбе со СПИД, да. Профилактике борьбе со СПИД. Так вот, пациент сам должен тоже вместе с врачом наравне бороться со своей болезнью. Они должны объединиться вместе, причем наравне в борьбе против своей болезни. И когда пациент не просто выполняет назначение врача, вот врач сказал, а пациент пошел, взял таблетки и пьет, как ему назначили. Нет, пациент все-таки должен понимать, для чего эти таблетки, как они влияют на его организм, как они влияют на вирус, почему он именно так принимает, почему именно эти таблетки, почему это важно, да, и что от его именно понимания зависит его же здоровье. То есть осознанно должно быть лечение. И вот эта вот модель взаимоотношения пациент-врач, когда у них партнерские отношения, в понимании, в борьбе с болезнью, оно всегда более эффективно, чем когда врач просто назначает, а пациент просто соглашается их принимать, и все. Вот с учетом того, что наши пациенты – это наши пожизненные пациенты, то есть да, они, пока это заболевание не излечивается, да, к сожалению, на сегодня, поэтому наши пациенты стоят на диспансерном учете у нас в центре СПИД пока что пожизненно. И очень важно, чтобы они выстраивали отношения со своим лечащим врачом очень продуктивно. Вот это вот хотела сказать. Ну, в любом случае, у нас пациенты на сегодня сами говорят о том, что самое, так сказать, понимание важно, они глубокое понимание и поддержка они находят именно в специалистах центра СПИД.
Да, да, это очень важно. И я так думаю, что при центре есть такие мероприятия, где больные общаются между собой.
Конечно, у нас есть пациентская организация. Она существует с 2003 года, и пациентам мы предлагаем, ну, при их согласии, естественно, это только согласие самого пациента, предлагаем телефон наших помощников, равных консультантов, которые могут и по телефону, и очно, да, проконсультировать. Они тоже с ВИЧ-инфекцией, эти равные, почему они равные консультанты? Давно живут с диагнозом, принимают терапию, они как раз по вопросам принятия диагноза, по вопросам лечения, наблюдения, каких-то жизненных даже ситуаций, да, они помогают, консультируют. Обязательно. Как сейчас пациентские организации, я думаю, что при любых заболеваниях, которые требуют длительного наблюдения, они существуют. И у нас, конечно, это не исключение. Более того, наши координаторы, вернее, наши вот равные консультанты, они являются координаторами по республике, по ВИЧ-инфекции, да, координаторами пациентской организации ЛЖВ называется. ЛЖВ – это люди, живущие с ВИЧ. Одна из наших равных консультантов, она входит в совет, причем по России. Ну, в общем-то, они известные люди. Они с открытым диагнозом, они скрывают его, поэтому с ними достаточно легко общаться и работать.
Очень хорошо. И наравне с принятием, да, этой болезни, есть такая проблема социального положения больных в обществе. Там же разные люди, которые имеют работу.
Ну, вот тут хочу тоже пояснить важное. До сих пор в сознании многих людей такое понятие, что и раз ВИЧ-инфицированный, наверняка это наркоман. И либо, извиняюсь, если это женщина, да, то проститутка, если говорить на языке, да, таком простом. Либо это какой-то очень асоциальный тип с ВИЧ-инфекцией, и поэтому они заслужили, образно говоря, в кавычках, этот диагноз. На самом деле, или же еще считается, если это мужчина, то, возможно, он гомосексуалист и так далее. На самом деле это стереотипы и мифы, которые на сегодня... Или наркоман еще, да, до недавнего времени тоже считалось. Это стереотипы и мифы, которые существуют до сих пор в нашем обществе. Я уже говорила, что у нас 92% половой путь передачи. Если говорить о гомосексуализме или там людях, оказывающих платных сексуальные услуги, ну, там из них, может быть, ну, 1-2 человека смогут встретиться из этих 92%. Все остальные – это обычные люди с обычной жизненной семьей, многие из них работающие, многие из них с высшим образованием, с достаточным достатком, да, материальным. Сегодня ВИЧ-инфекция, она совершенно не выбирает ни пол, ни возраст, ни... По возрасту, правда, есть нюансы, сейчас я скажу. Ни пол, ни возраст, ни национальность, что тоже очень важно. ни социальный достаток, ни образ жизни и так далее. Сегодня у нас среднее, вот такой возраст, скажем так, среднее лицо или портрет нашего пациента. Вот недавно, еще 20 лет назад, это был молодой человек, мужчина, угу, употребляющий наркотики. Допустим, 20 лет назад. Сейчас это возраст от 35 до 45, если в среднем брать. Угу. Чаще работающие, имеющие как минимум среднеспециальное образование, имеющие как, в половине случаев подруга или друга, там, партнера по жизни, да, mm-hmm, то есть семейные могут быть, имеющие уже детей, раз это уже достаточно взрослый возраст. И, как правило, заразишься именно вот половым путем при беспорядочных половых контактах чаще всего. Поэтому говорить о том, что наши пациенты имеют какое-то клеймо, на сегодня не приходится. Сегодня, еще раз повторюсь, что любой взрослый человек, который живет половой жизнью и не использует средства защиты, он в группе риска. Он не просто рискует заразиться ВИЧ-инфекцией, он именно в группе риска. И именно поэтому мы рекомендуем всем обследоваться ежегодно на ВИЧ-инфекцию. Если же говорить о возрастах, то да, у нас регистрируется сегодня ВИЧ-инфекция во всех возрастах. Если говорить о размахе возрастном, то самый юный человек, который заразился половым путем, это девочка 13 лет. Было несколько лет назад такой случай, да? Uh-huh. И старший самый возраст, это 82 года мужчина, половым путем передачи. Но это крайние точки. На самом деле сегодня мы регистрируем, если говорить уже об общем числе, наибольшее количество людей у нас зарегистрировано в возрасте 30-39 лет. И 40-49 лет. Вот для сравнения, в возрасте в этом году 404 случая, вот для сравнения, 20-29 лет 60 человек зарегистрировано, 30-39 лет 145, 40-49 лет 124, и старше 50 лет, обратите внимание, 66. То есть 20-29 лет 60 человек, и старше 50 лет 66 человек. То есть у нас лица, скажем так, предпенсионного и пенсионного возраста чаще выявляются, чем молодые люди. При этом мы видим, что молодые люди у нас очень часто, еще пока не имея семью, находятся в поиске, да, часто меняют половых партнеров, при этом заражаются реже. Старшее возрастное поколение, как правило, имеет семью, реже у них все равно по частоте, может быть, у них более беспорядочные половые контакты, но все равно общее количество половых контактов у них меньше, но чаще выявляются и чаще заражаются. При этом обследование, обращаю ваше внимание, что у молодых людей на ВИЧ-инфекцию проходит чаще, а у старшего поколения проходит реже. Только у старшего поколения это в основном, когда они поступают в стационар или обращаются за медицинской помощью. А молодые люди у нас и добровольно проходят обследование, и при устройстве на работу, и девушки там в женских консультациях или там куда в больницу обращаются. И, ну, учебу куда-то, да, они тоже часто обследуются на ВИЧ-инфекцию. И выявляется у них реже. Это говорит о том, что у нас старшее поколение все-таки, даже зная о том, что ВИЧ-инфекция существует, многие из них знают даже пути передачи, но не используют средства защиты в своей жизни. А молодые люди используют сплошь и рядом. Для них это уже норма.
Да, для них это уже норма, и как бы они более современные, они более принимают вот это вот... Вот эту вот информацию они знают много, больше, наверное, все-таки.
И в этом отношении, да. И
серьезно относятся.
Мы проводим, у нас вообще, я думаю, все знают, что, образно говоря, республика – это страна волонтеров, да? Угу. Поскольку именно наша организация в свое время очень активно взялась за развитие волонтерского движения. Именно мы обучали добровольцев именно по профилактике ВИЧ-инфекции. Сейчас, конечно, добровольцы во всех сферах существуют, и даже по ковиду, и везде. Это очень важно, вообще волонтерское движение, поскольку это социально значимое такое направление. И вот именно по ВИЧ-инфекции мы в свое время начинали обучать. И я думаю, что это тоже дало свои плоды, что наши молодые люди в нашей республике так хорошо знают и понимают, что профилактика ВИЧ-инфекции – это очень важно для сохранения их жизни.
Ну да. И на этом моменте мы передаем слово нашему координатору волонтеров, психолог Матханова Светлана Олеговна. Светлана Олеговна, расскажите нам про волонтерское движение в этом направлении.
Это действительно. Всей России мы славимся, как Бурятия, страна волонтеров. Потому что у нас очень много людей обучено, да. Мы с 1999 года внедрили программу, которая называется «Равный обучает равного», mm-hmm. И обучили по ней 4997 человек вот за все это время. На самом деле это количество очень большое, но у нас постоянно, ну то есть идет смена. Да, мы в год примерно 300 человек можем обучить, 200 человек. Mm-hmm. Но вот в этом году мы обучили уже 220 человек. Это представители школ, представители техникумов, колледжей, да, представители университетов, но также и общественные организации. То есть это тренинговая программа, по которой мы обучаем волонтеров наших будущих, да, именно информированию населения вот, ВИЧ-инфекции, да, способом профилактики. И они работают на равных, то есть равные равному передают эту информацию. То есть школьника обучили, школьник в дальнейшем пошел проводить, например, лекции, проводить те же тренинги, да, мы все это передаем, технологию передаем, учим. И они пришли и просто рассказали, да, что ВИЧ передается так, можно себя защитить такими способами. И эти способы, они очень легкие на самом-то деле. Также мы проводим, ну, большое количество акций. Ну, понятно, что в период коронавируса, да, было запрещено, но тем не менее мы перешли на онлайн-платформы. Uh-huh. То есть проводим какие-то мероприятия в Zoom, например, да, то есть онлайн проводим, удаленно проводим, работаем также с аудиторией. Ну вот наши волонтеры, они проводят те же самые лекции, допустим, у себя в школе, что очень тоже важно, да, или мы приглашаем их на свои мероприятия. У нас на самом деле очень много мероприятий. Вот к 1 декабря, это Всемирный день борьбы со СПИДом сегодня, да, мы будем проводить мероприятия в Galaxy, там будет экспресс-тестирование, но мы про это уже рассказали, но также мы будем проводить информационную палатку. Это такой способ передачи информации, когда человек подходит, вытягивает билетик, отвечает на него, отвечает, если неправильно, наши волонтеры дают достоверную информацию. То есть, да, и если человек отвечает правильно, то ему дается приз. Если, допустим, на 10 вопросов ответил правильно, он получает уже, например, кружечку от нас, да, или получает футболку от нас. Такой способ, на самом деле, очень эффективен, потому что мы... Это не обычная лекция, когда просто пришли люди, да, и ты им просто говоришь, послушал, да. То есть мы всегда используем какой-то интерактив, чтобы было интереснее, чтобы, ну, то есть говорим тем языком, вот, допустим, с молодежью, мы говорим молодежным языком, используем разные техники. Вот что сегодня касается, да, Galaxy, у нас сегодня с 5 до 7 часов будет информационная палатка, экспресс-тестирование, где любой желающий может пройти, во-первых, тест, сдать, во-вторых, ответить на вопросы, поучаствовать, поддержать эту акцию, это очень важно. Также вот у нас на 1 декабря сегодня будет проходить профилактический трамвай. Мы будем садиться, да, с конечной до конечной ехать по кольцевому маршруту трамвая номер 1. Мы будем там работать с 3 часов до 4 часов, час. И там также, да, вот пассажиры трамвая могут ответить на вопросы, получить призы. Ну и, естественно, мы будем включать там музыку, чтобы было поинтереснее, задавать вопросы, подходить, фотографироваться будем. Вот. Мы вообще вот профилактический трамвай проводим практически ежегодно. Очень такая интересная акция. Так что, пассажиры, мы с вами увидимся сегодня.
Можно специально сесть на первый трамвай и прокатиться.
Можно прокатиться. Просто
поизучать, посмотреть, призы заработать.
Да. Очень многим нравится. Даже вот за конфетку люди прям приходят, отвечают. Действительно, для них интересно. Вообще вот у нас 1 декабря проводится... Ну, мы сейчас в период коронавируса, конечно, очень много будем делать онлайн. Да? У нас будут прямые эфиры, у нас будут выходы подкастов, которую мы записали, по профилактике ВИЧ, мы там обсуждаем многие темы, что тоже очень интересно. Нужно использовать этот онлайн-ресурс, это очень важно, да. Также у нас, вот волонтеры наши занимаются информированием, в первую очередь информированием, да. У нас есть несколько проектов, которые мы ведем, один из них, это международный проект «Танцуй ради жизни» называется. Но здесь главной фишкой, да, является танец. То есть, так как мы на молодежном языке хотим разговаривать, вот мы используем танец, музыку, вокал, да, фотографию, видео, ну что такое. Здесь вот, конечно, является вот в этом проекте танец. Танец очень прост в изучении, очень прост в исполнении. Ну, то есть наши волонтеры обучаются и таким образом потом проводят мероприятия. И в рамках этого мероприятия потом также задают вопросы и информируют население, да, о вопросах профилактики ВИЧ-инфекции. Есть проект «Театр против СПИДа и наркотиков», где наши волонтеры, они являются актерами. То есть это не какие-то профессиональные актеры, которые с высшим образованием, да, а это наши волонтеры, которые доносят таким образом информацию. Это определенная пьеса, которая ставится, нанимается, да, нанимается режиссер, ставит все это, а наши волонтеры играют. И в конце самой фишкой является процесс фасилитации. Это когда наши волонтеры остаются в образе, то есть именно вот еще не вышли из роли, они садятся на сцене напротив аудитории, и аудитория имеет возможность задать вопрос. Любой, который возник в процессе, да, просмотра вот этой пьесы. Ну, в пьесе, конечно, много чего там рассматривается, и вопросы, ну, понятно, профилактики ВИЧ-инфекции, да, вопросы справедливости, вопросы дружбы, вопросы любви, вопросы, допустим, первого полового контакта, да. Там также еще профилактика наркомании у нас там идет, профилактика алкоголизма, все там полностью идет. И вот подросток может задать этот вопрос. Ну, не только подросток, мы много где на самом деле показывали, и у нас такие отзывы там могут и зареветь, то есть все через них проходит. Это тоже вот такой способ разговаривать с аудиторией. Интересный способ, необычный способ.
Очень интересный. А где можно будет посмотреть в следующий раз?
Ну вот в следующем году я планирую писать гранты, в конкурсные заявки, и планирую вообще запускать этот проект заново, потому что, ну, в период коронавируса мы, естественно, наша группа уже, там наши волонтеры уехали, поступили в университеты, в разные города. Вот в следующем году постараемся написать, если выиграем, то мы будем его реализовывать заново. Ну, вообще вся эта информация о том, где будут проходить, да, следующие наши показы, это все будет у нас в группе «Танцуй ради жизни в Бурятии» называется, да, она в социальной сети ВКонтакте. Ну и также спеццентр, да, там на всех наших официальных вообще страницах можно будет увидеть эту информацию. Если вдруг захотите посмотреть, то, конечно, мы вас приглашаем, обязательно об этом оповестим. Вот. Ну, еще у нас ежегодно проводили мы слеты волонтеров. Это трехдневный слет, где собираем самых лучших волонтеров, самых активных. Это способ поощрения, да, их способ наградить их за их работу. Конечно же, они привозят туда свои визитки, они показывают себя там, они там учатся. Это в течение трех дней на Байкале, для них это абсолютно бесплатно, участие, да. А дети приезжают со всех районов нашей республики, потому что у нас волонтерское движение, оно развито сейчас в 14 районах республики, да. Ну, раньше было больше районов, но сейчас, так как мы давно не выезжали обучать, необходимо обучать дальние районы, выезжать туда работать. Будем, постараемся в следующем году и дальше будем уже реализовывать дальше нашу программу, конечно же, да, и обучать ребят. Ну, вообще мы работаем как? По запросу. Если школа хочет, мы можем, конечно же, обучить. Но там нужен человек, который будет их контролировать, который будет их, ими руководить и им помогать, самое главное. То есть какой-то руководитель, там, это может быть психолог, например, да, в школе, или завучи часто у нас бывают. Вот. Замы бывают, что очень важно, да, и вот мы собираем их всех на слете волонтеров, приглашаем их, где они делятся опытом, где они вдохновляются, где они могут познакомиться с такими же ребятами, активными ребятами, которые действительно что-то меняют в этом мире, да, что-то помогают людям, даже правильной информацией, что очень важно, ну, как они иногда говорят, мы можем спасти жизни. Вот даже и одному человеку, если он нас послушал, то мы можем спасти жизнь. Ну, тоже очень здорово. Вот, слет волонтеров, у нас 20 слетов волонтеров прошло уже. Но последние два года мы не проводим. Но в следующем году очень-очень хотим.
Все зависит от эпидситуации, по коронавирусу. Ну, да, да. Не по ВИЧ-инфекции, а именно по коронавирусу. Вот хочу тоже маленькую ремарку или добавить, сказать, что есть такая поговорка «дурной пример заразителен». Ну, весь опыт мой, да, в частности, говорит о том, что любой пример заразителен. И когда и вот волонтерское движение важно не только тем, что молодые люди нам помогают. Нам помогают наши помощники, они волонтеры и так далее. Нет, не только этим волонтерское движение важно, а важно то, что другая молодежь, когда видит наших волонтеров, они понимают, что время можно провести с пользой для общества, с пользой для себя. То есть волонтеры сохраняют, передавая информацию, и, во-первых, себе они усваивают эту информацию, передают информацию другим, но и они подают пример, что можно жить здорово, можно жить интересно, можно узнавать этот мир безопасно и так далее. Вот эти моменты тоже очень важны. Кроме этого, хотела бы еще следующее добавить. Вот Светлана говорила о том, что в школах работают волонтеры, там, школьники и так далее. Но мы работаем в рамках Конституции. И любой молодой человек в возрасте от 15 и старше имеет абсолютное право на получение информации о сохранении своего здоровья. Поэтому именно от 15 и старше. Волонтеров младше этого возраста мы стараемся не обучать и рекомендуем им подождать 15 лет. Есть возможность, что обучаем из 14 лет, но с разрешения родителей. Вот тоже важный момент. Кроме этого, коль у нас преобладает половой путь передачи, ну и есть еще и парентерально через наркотики, тоже эти вещи мы все об этом постоянно говорим на своем обучении, но с акцентом. То есть если вот, допустим, приходим в СУЗ или в ВУЗ, мы говорим полностью о мерах профилактики там, и средствах защиты и так далее, это подобное более подробно, то подросткам мы все-таки говорим больше об отсрочке сексуального дебюта, что для них это важно. Говорим о последствиях, да, раннего сексуального поведения. Вот эти моменты обязательно проговариваются. Это я уточняю для того, чтобы понимали, что наше волонтерское движение, оно не такое вот в одном направлении линейное. Оно учитывает все возраста.
Да. Насчет волонтерского движения очень интересно, конечно. Действительно, работа с детьми и молодежью, как бы, это действенный такой способ воздействия на молодые умы, чтобы они вот и статистика, в принципе, говорит об этом. А вопрос такой: насчет работы с районами, с Акинским районом вы взаимодействовали, нет?
В Акинский район, к сожалению, мы не выезжали. Выезжали очень давно, но это отдаленный район. Да. Но вот мы очень хотим, поэтому если вдруг там есть желающие, пожалуйста, обращайтесь.
Это правильно Светлана говорила, что нужен административный ресурс, вот я вот так назову, да? Нужна поддержка со стороны школы, со стороны районного образования, может быть, со стороны центральной районной больницы в разных районах, это по-разному. Потому что если будет поддержка, вот у нас в Закаменском районе в свое время была очень хорошая поддержка со стороны центральной районной больницы. Если будет поддержка, если будут инициировать те или иные мероприятия именно со стороны взрослых, то молодежь только пойдет на встречу и будет рада во всем этом участвовать. Ну а мы онлайн, там, офлайн, в любом случае мы проведем обучение. Нужна заявка. Если Акинский и Тункинский районы объединятся, то можно за одну неделю выехать и обучить часть ребят в Тункинском районе, часть в Акинском районе, и вообще это будет замечательно.
Ну да. Да, конечно, это будет очень здорово, будем иметь в виду, будем, в принципе, значит, в эту сторону думать, как говорится. Ну, что сказать, хорошо, что вы сегодня пришли в этот день. Действительно, день очень такой значимый, действительно, проблема такая глобальная и продолжающаяся на огромный отрезок времени, как бы, да. Ну и в любом случае... То, что мы дали сегодня, какую информацию дали, действительно, получается, это доходит до наших слушателей, это уже как бы, да, хорошо. Сегодня в этот день у вас, как вы рассказали, что у нас сегодня какие-то мероприятия, вот эти экспресс-тесты, информационные палатки. Это тоже очень интересно. Так что мы сегодня тоже радиослушатели узнали, что такие мероприятия сегодня планируются, могут подойти. Что хочу сказать вам, именно людям, которые отдают этому делу все свои силы, все свои душевные свои какие-то качества, да, в борьбе с этой болезнью, вам сил. Как бы за это благородное дело ваше, чтобы статистика уменьшалась, эта статистика. Ну, здоровья вам.
Спасибо.
Спасибо большое.
Хочу добавить, что в отличие от коронавируса, ВИЧ-инфекция воздушно-капельным путем не передается. Это абсолютно поведенческое заболевание. И от поведения каждого конкретного человека, именно конкретного каждого человека, зависит, будет распространяться ВИЧ-инфекция дальше или нет. Поэтому всем здоровья, задуматься, были ли риски в его жизни, если необходимо обследоваться на ВИЧ-инфекцию, и в дальнейшем, чтобы у вас все было благополучно в этом отношении.
Спасибо большое за ваш визит сегодня. Еще раз успехов вам.
Спасибо большое.
Удачи.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
До свидания.